Para quem lê? Перед нами великая сцена преображения. Можно сказать, что сцена преображения – это вечная сцена. Из этой картины, духовной картины, мы должны вычитывать все новые и новые перспективы. И поэтому это, можно сказать, что не единичный факт, что ученики приобщались к этому великому практику. Но чтобы вы сами согласитесь и догадаетесь, и без меня, чтобы прочесть всю эту сцену преображения, нам нужна вся духовная наука. И когда мы знаем духовную науку так более-менее хорошо, и все, так сказать, такие главные, кардинальные мысли мы осознаем, тогда мы можем прочесть вот эту великую картину, сцену преображения. Это как бы заглавие нашей беседы, поэтому я немного отойду и потом возвращусь, разумеется, центральным образом к этому великому празднику. Дорогие мои, мы должны знать, что материализм, кульминация материализма, воздействует на психику человека таким образом, что усыпляет через какие ресурсы, так сказать, через ложь, через иллюзии, через неправильное постижение внешнего мира, человека, духовного мира, отрицание вообще духовного мира. Это в сущности же ложь и неправда. А когда развивается вот такая сильная тенденция к иллюзии, то человеческое сознание в сущности засыпает. И поэтому кульминация материализма означает глубокий сон в человечестве, в человеческом сознании. И пробуждает это сознание только духовная наука, потому что духовная наука возвещает нам об истине. Значит, с одной стороны, истина нас пробуждает, а ложь, иллюзия и неправильное постижение всего внешней действительности, оно усыпляет. Это самое такое сильное оружие в руках тех посвященных, которые разделяются на три категории. Мы должны очень хорошо осознать, дорогие мои, и почувствовать, что самое главное, то есть воспринять. Вот это восприятие очень важно, потому что через восприятие потом задействованы правильные мысли, соответствующие мысли, так сказать. Да? Что мы должны воспринять? Как сильно действуют эти три разветвления, ответвления науки, посвящения, но негативного посвящения? Значит, перед нами три великие течения, великие течения, мистерии посвящения, которые служат неправде. Это англо-американское братство, за которыми стоят посвященные. Не просто люди, у которых сознание материалистическое, как Бекона Вирулавского и так далее, да нет. За ними стоят посвященные, которые очень хорошо знают, в чем правда. И они не только скрывают, но подменяют ложью, иллюзиями и так одурманивают человеческое сознание. Это нам надо очень хорошо учесть, потому что мы должны посмотреть в глаза прямо правде. И в этом, разумеется, помогает наш острый ум. Ум, который хочет постичь реальность. Реальности, вернее. Да? Значит, с одной стороны, над человечеством работают большие посвященные англо-американского общества. за которыми стоят действительно люди, знающие правду. Они очень хорошо знают, что сейчас эпоха Михаила, но скрывают. Сейчас в эфирной стихии стоит Христос. Это скрывают. Что душа должна постепенно постичь это явление, великое явление для души человеческой. Они это скрывают и наоборот насаждают глубочайшим материализм. Чего достигают они? Они достигают власти. Когда усыпляют сознание, тогда и власть очень сильно воздействует на людей, и как марионеты души, так и ведут эти посвященные сильные натуры. Натуры очень сильные. Поэтому мы всегда не должны ошибаться, что может быть человек очень сильный, но это ничего не значит. Куда направлена эта сила, да? С большой волей, с большой умом, с большим умом, с большое внушение. Но когда действует это? Когда у человека вместо истины оглушение происходит у человека через иллюзии, через неправду, через ложь. Поэтому, с одной стороны, посвященные работают над распространением и внушением этой иллюзии, этой неправды, то есть материализм. Материализм сам по себе, не об этом говорили, дорогие мои, да, я вспоминаю так, слегка, что материализм существует, чтобы преодолеть нам на иную реальность. Да? Скептицизм преодолеть. Я не об этом говорю, я сейчас не останавливаюсь. Теперь, с другой стороны, другие, такие же посвященные, сильные, очень сильные и намного сильные посвященные, которые стоят за диктатурой пролетариата. Эти называемые, так называемые в кавычках, великие вожди. Это не великие вожди, а это исчадие ада, которые очень сильно управляют простыми людьми, сознанием простых людей, и управляют тем, что насаждают ложь. А ложь, дорогие мои, должны это хорошо очень хорошо запомнить. Ложь усыпляет сознание, усыпляет вообще человека. И постепенно переводит в сонное состояние. И доктор говорит, когда человек находится в сонном состоянии, он нехорошо разбирается, он не может по точности познать, где правда, где ложь. Вот поэтому и вкрапливается неправильные мысли, неправильные чувства и мировоззрение, так сказать, социалистическое, коммунистическое и так далее. Любое мировоззрение, вообще все ложь. Я приведу слова доктора. Эти пролетарские руководители, они в основном это преступные натуры, которые носят подсознательно науку инициации, науку посвящения. Это за этими движениями, социалистическими движениями, за всеми этими движениями стоит наука инициации лжи. Огромное распространение вот этих своих идеалов коммунистических и социалистических, за этим стоит сильная тенденция овладеть людьми. Это за этим стоит власть, властолюбие. И они очень хорошо осведомлены и знают очень хорошо, что когда они насаждают ложь, тем самым они насаждают власть над ними. Почему? Потому что человек превращается в сонное состояние. Поэтому это вторая линия, второе воздействие, мощнейшее воздействие. Вы должны включить в этом телевидение, газета, радио и все то, что угодно, все. Все работает над тем, привет, дорогая моя, все работает над тем, чтобы усыпить сознание, а усыпление сознания происходит только через ложь. Это мистическое орудие, дорогие мои. Это не просто они вот говорят неправду, потому что не знают. Нет, за ними стоят совершенно осознанное сознание, совершенно осознанные люди, посвященные. Это институт посвящения. Поэтому вся власть принадлежит им, потому что они очень сильно насаждают эту глупость, эту ложь. какая иллюзия очень сильно овладевает человеком. Представьте, вы сами просто представьте, когда человек находится во власти иллюзии, он же спит, он же не Бог спит, дорогие мои. Да? Это же элементарно, да? Даже вот для нас это должно быть элементарно. И третье течение уже чисто религиозное течение. Католическое месса, православное, протестантское месса – это все мистерии посвящения. Но посвящение древности, и как это мистерии древности, там Люцифер господствует. Да? А что идет от Люцифера, как не ложь, так же, как и от Аримана, да? Все равно у нас неправильные представления, неправильные религиозные отношения, неправильные качественные чувства, боли. Все равно это ложь. В конце концов, это ложь. Это неправда, это иллюзия. А это через эту иллюзию как раз люди насаждают свою власть. Массами как управлять? Надо всех усыпить. Это опиум народа. Это не только религия. Неправда это опиум народа. Поэтому он неправильно сказал. Религия это опиум народа. Нет. Любая ложь – это опиум народа. И поэтому вот эти три огромнейшие течения. Вы посмотрите, какая широта раскрывается, как сильно действует. Она американская со своим материализмом, со своими ценностями, экономическими ценностями. Социальная ложь, как будто когда-нибудь смогут достигнуть совершенство на земном мире, да, это большая иллюзия. Люди думают, что когда-нибудь люди науки, люди педагогики и так далее, в социальной, культурной сфере, все они мечтают о том, что на земле как-нибудь достигнуть удобства, совершенства, чтобы было бы очень хорошо жить. В каком смысле? Материализм. Ни больше, ни меньше, да? Поэтому вот эти три огромнейшие влияния. Причем мы должны сказать, что мистериальные влияния – это не просто социалистическое мышление. За этим стоит наука инициации, наука посвящения. Это посвященные, они хотят завладеть сознанием людей через насаждение огромного, вот этого, огромной лжи. Поэтому так важно, дорогие мои, чтобы мы знали, в чем правда, где правильная мысль и так далее. Да? Вот это с одной стороны. Теперь мы хотя бы немного поставим такой вопрос. Вот мы сказали, что мы должны выйти из иллюзорного мира, да? А как? Мы должны понимать очень хорошо и постепенно потом воспринимать. Что именно? То, что когда мы мыслим, мы продолжаем нашу доземную жизнь. В силах мышления действует наша доземная жизнь. И это мы должны постичь. Значит, в мышлении мы достигаем правду, истину, когда мы в мышлении чувствуем, что это не от земного мира, это до земного мира. Значит, мы должны почувствовать где-то приблизительно вот эту доземную жизнь и что-то восстановить в этом отношении. Наше отношение к мышлению иллюзорно. Здесь мы достигаем, не достигаем правды. А это для этих посвященных, как раз это очень хорошая работа. Когда у нас есть неправильное понимание мышления, что такое мышление, что такое чувство, что такое воля, да? Когда у нас есть правильные, четкие мысли в этом отношении и истины, тогда мы выходим из иллюзии. Поэтому вот первое, я потом предлагаю, что мы должны осознать, что в чувствах, в мышлении, и особенно я хочу о мышлении сказать, в мышлении мы продолжаем нашу доземную жизнь. И это есть перспектива, которую мы должны непременно воспринять. А в чувствах? Чувства уже из духовной науки вам очень хорошо знакомы, что в чувствах мы наполовину спим, наполовину бодрствуем. Да? Тем более, здесь огромная задача, это не сразу требуется от человека. От человека, прежде всего, требуется познать мышление, сила мышления. То есть, течение мышления – это уже неземной продукт. Неземные цветы. Это доземная жизнь. И в этом мы должны углубиться как следует, чтобы осознать и воспринять силу мышления как сила доземной жизни. И мы продолжаем доземную жизнь. Тем самым мы достигаем бессмертия. Когда мы чувствуем, что вот есть доземная жизнь, то это непрерывность уже бытия, уже само о себе говорит, что это есть качество бессмертия. И тем самым мы уже чувствуем именно бессмертность нашей души. Да? Так важно осознать истину. И значит, мы должны очень четко осознать. Вот, с трех сторон. Огромная пропаганда идет. Через телевидение, журналисты, мировоззрение, социальные программы, экономические программы, о благоустройстве, благоденствии. Все. Это все ложь. И люди оглушены этой ложью. А эта ложь усыпляет. Да? Поэтому так важно знать правду, как я сказал. И вот мы должны знать такую мысль, идею, которая очень сильно звучала, например, в египетских мистериях. В египетских мистериях есть одно великое изречение, которое вечно действует на эволюции человечества. Это есть железная необходимость. В чем заключается железная необходимость, дорогие мои? Я об этом хочу поговорить, а потом продолжу нашу тему. Да. Когда идет эволюция, например, атлантическая эволюция, да, божественные индивидуальности, божественные существа руководят эволюцией человечества, инспирируют посвященных и так далее, и так далее. Потом посвященные передают ученикам, ученики массам и так далее. Так что руководство находится в божественных существах. Но когда атлантическая эпоха и также наша пятая коренная раса, постатлантическая эпоха, когда доходит до середины, когда видение переходит на вторую половину своей эволюции, да, тогда уже вступают существа, которые контролировались до этого божественными существами, и постепенно они освобождаются от этой контроля, постепенно освобождаются и очень уже сильно влияют на сознание человека. И это есть стихийные существа, рождение и смерть. Значит, первая половина атлантической эпохи, и также постатлантическая, первая половина под руководством божественных существ, они привлекают этих стихийных существ, для которых самое важное разрушить все благоденствие, все благобытие человечества на Земле. Уничтожить весь комфорт, всякие иллюзии, все разрушить. Все опустошить. Это у них, в крови. Они хотят все разрушать. Вот таких сил привлекают божественные существа, но руководят. Они не допускают до человека. Их импульсы руководятся. Да? И вот это руководство как браво действует над эволюцией человека. И человек развивается правомерным образом. Планомерно. Но когда атлантическая эпоха переходит в пятую фазу, шестую и седьмую фазу, мы же знаем, что семь раз должен пройти, да, даже семь культур наших, да, тогда постепенно эти стихийные существа, у которых жажда разрушения всего, вот человек стремится благоустроить свою семью, да, дом, там, ремонт сделать, простите меня за... Но все вот то, что это касается благоденствия, благополучия, в хорошем смысле, они нацелены на то, чтобы все разрушить. Никакого удовольствия, никакого комфорта, никакого благоденствия, ничего не оставить на Земле. Эта разрушительная сила входит. И когда эти существа стали самостоятельно действовать на человеческое сознание, тогда эти существа находятся под руководством самого человека. И они охотно становятся слугами человека, потому что они приносят свою разрушительную силу и очень подлаживаются к человеческой воле. Поэтому в атлантической культуре в шестой и седьмой фазе в особенности люди настолько овладели этими стихийными существами рождение и смерть. Надо здесь сказать из духовной науки, что если бы эти существа не присутствовали бы в течение эволюции, тогда не было бы никаких инкарнаций. то, что происходит смена жизни, смерти или инкарнации, благодаря этим существам, они все разрушают, чтобы новое насадить. Опять все разрушают, новое насадить. Да? Поэтому потом привлекали эти божественные существа, духовные божественные существа, привлекались все, чтобы установить правомерность и закономерность рождения и смерти, рождения и смерти. Почему? Потому что вы сами хорошо знаете, сможете понять. Если человека отпустить и не дать ему предел к смерти, то человек насадил бы столько ужасов и столько камней заслужил, что его невозможно было бы потом уравновесить. Поэтому создается предел в человеческой жизни, чтобы много не нарушал. Эта порча, чтобы не зашла бы до крайности, эту порчу ставит предел смерти. А для этого нужны существа, которые регулируют рождение и смерть. Поэтому это очень правомерно, они привлекают этих существ, чтобы была бы череда, нормальная череда, смерть, жизнь, чтобы человек не переходил бы границы, эта порча не зашла бы в свою крайность. Да? Вы это прекрасно знаете. Вот, например, когда человек уходит в ранний возраст, я к чему это говорю? Что вот эти существа под руководством божественных существ, они вносили добро, порядок. А когда они стали самостоятельными, и в этом заключается великий закон, железный закон, железный закон. Я имею в виду, что как, на двух частях делится это правление. Правление, когда стихийными существами правят божественные существа, когда стихийными существами правят сами люди. Но они злоупотребляют силу своего эгоизма. И в Атлантисе в последние периоды было так, что вот эти очень сильные натуры, которые, в которых очень сильно действуют эти разрушительные стихийные существа, они настолько сильно воздействуют, что, например, на другого человека действуют так, что превращали его в карлика. Или великана. Как они сами хотели, потому что тогда же тело было эластичное, и все зависело от воли. Через волю человек мог бы стать карликом или великаном. Или умалишенным, или очень умным. Этими силами завладели, благодаря стихийным существам. И это все столько порчи приносило, что в конце концов это разрушило атлантическую культуру. То есть атлантическая культура гибнет потому, что люди завладели этими стихийными существами и начали злоупотреблять. Как они хотели, так и руководили людьми. И это зашло очень далеко. Это вызвало катастрофу. То же самое происходит в нашей культуре. Нашей коренной расы. До пятой культуры силами рождения и смерти руководили божественные существа, иерархические существа, ангелы, архангелы, архаи особенно, да духи Бога, да? И они привлекали стихийных существ рождения и смерти. И было закономерно кармические связи, инкарнации, да? Все это было урегулировано, так сказать, да? С пятой культуры они высвобождаются от этого правления. Божественные существа уже постепенно теряют этих стихийных существ, потому что в этом заключается железная закономерность. Тем, чем правили божественные существа, теперь начинают править люди. Это закономерность такая. И здесь же проявляется, чего достигли люди, пока руководили всеми этими закономерностями божественных существ. К какому сознанию пришли? Поэтому невосполнимо, когда человек отстает от эволюции. Понимаете, здесь очень такая сильная эта мысль. Начиная с пятой культуры, нашей культуры, приходят эти разрушительные существа, стихийные существа, рождение и смерти становятся самостоятельными от божественных. И начинают быть слугами человеческого сознания. И человек эту силу употребляет и вносит в пятую культуру. Как это проявляется? Техническим прогрессом. Технический прогресс же разрушает все. Эти бомбы, эти атом-бомбы, водороды, это все к чему служит? К разрушению. Загрязнению воздуха, да? Загрязнению земли. Эти все разные захоронения этих металлов, радиационных металлов. Это все же сила разрушения. Откуда? Это как раз от того, что в людях входит и вдохновляют великих людей, Эйнштейна, этих таких людей, которые за каждым вот этим проявлением гениальных прозрений и технической прогрессии за ними всегда, в данный момент уже стоят разрушительные силы, которые хотят уничтожить все. И поэтому, как они действуют? В экономическом, как они действуют? Вносят иллюзию, вносят неправду. Вносят иллюзию того, что вот когда-то все будет хорошо, это ложь. И за этим стоят эти разрушительные силы. Через ложь они разрушают социальную жизнь и разъединяют людей. Постепенно человек думает, что у него есть своя истина, у тебя есть своя истина и так далее. Это пилатское состояние, Пилат говорит, что есть истина. Да? Это все пророческий персонаж, о котором мы сейчас говорим. Разрушительные силы рождения и смерти пока вдохновляют музу человека и внушают разные технические новшества, которые служат, разумеется, разрушению. Да? Сколько сегодня бомб находится в арсенале? У России, у Америки, у Китая, у Японии. Это все, если будет задействовано, то сейчас же уже уничтожится все. Да? Да. Не надо ждать энтропии. Это сейчас уже все. Да? Это огромная сила. Откуда? Кто стоит за этим? Стихийные существа, которые жаждут разрушения, и пока они входят в способности человека. Вот эти великие ученые, за всеми этими стоят именно эти существа, которые мужчины инспирируют тех новых изысканий, которые служат только к разрушению. Поэтому эти разрушительные силы очень сильно войдут в педагогике. Учеба через инспирацию этих существ. Поэтому так важна вальдорфская школа, которая уравновешивает все это. Да? В социальной жизни, вот эти все социалистические программы, это все огромная ложь, за ними стоят эти существа. А в шестой культуре уже они будут настолько давлять на человека социальную, что не человек будет творить, а уже прямо они будут творить. Они уже не будут инспирировать существ, они сами будут действовать. И тогда в седьмой культуре, когда мы подойдем, они уже будут самостоятельными существами, они будут править человеком уже. Сейчас они слуги человека. И очень охотно они слуги. Потому что через это они разрушают свое дело делают, да? А им он делает свое дело, правильно? И поэтому седьмая культура разрушится, полностью разрушит земную эволюцию, и наступает уже провалит, да? Кто разрушит? Эти стихийные существа, рождения и смерти, через них приходит огромная разрушительная сила в технической прогрессии, в экономическом, бизнес, сейчас мы это говорим, за бизнесом прямо эти существа стоят, за всеми идеологиями социальными прямо эти существа стоят, и они прежде всего хотят уже в педагогии войти, чтобы там же изуродовать детей. Да? Вот такая огромная такая перспектива, через что? Через ложь. Поэтому ложь – это очень сильный инструмент для усыпления человеческого сознания. И когда мы говорим ложь, или мы слышим ложь, и мы не можем осознать, это правда или неправда, наше сознание, по сути, усыпляется. И чем больше лжи мы принимаем, тем больше в нас сознание постепенно переходит в сновидческое сознание. А там, как сам доктор говорит, я еще раз хочу подчеркнуть, это центральная мысль, состояние сновидения, состояние сна человек не различает, что добро, что зло. Поэтому в состоянии сна Алиман внушает, добро – это зло, зло – это правда. И человек не может разобраться, у него уже нет уже сознания. Он спит, потому что усыпили. Кто усыпил? Вот эти три линии посвященных это все. Это не просто люди, как я сказал. Великие там посвященные стоят, негативные. За социалистами тоже стоят великие, и за всеми конфессиями, за всеми стоят. Именно католический пастор – это посвященный в сущности. Я об этом говорил вам. И помните, что они делают? Вспомните моментально, да? Они убирают интеллект, а в интеллекте же мы говорим, вот что, да? Убирают интеллект, на первый план идет чувство, а чувство же наполовину спит. Через это чувство, когда их внушают, они моментально чувствуют духовный мир. Но какой духовный? Это же не божественный духовный, это люциферистский мир, это ариманский мир, но духовный. Они чувствуют наслаждение от этого, да? И так далее. Одним словом, я хотел ваше внимание обратить на то, что в чем заключается мистерия лжи в усыплении человеческого сознания, чтобы властвовать над ним. За всем этим стоит власть. И через это они массами владеют, управляют и имеют власть. Разве это нет? Это же реальность совершенно такая. В данный момент мы уже из характеристики утешителя подняли очень высокую мысль пробудить. Подать духовное мужество. В чем заключается мистерия пробуждения. Когда в Евангелии от Марка последние слова Спасителя людям говорят, бодрствуйте. Вот это и мистерия пробуждения, и мистерия засыпания, усыпления человеческого сознания. Это величайшая характеристика утешителя, который единственный приносит пробуждение. Почему? Через истину мы пробуждаемся. Через ложь мы засыпаем. Через иллюзию мы засыпаем. Через правду мы просыпаемся. Кто есть пробудитель тогда? Тот, который приносит истину. Но, дорогие мои, до 20-го столетия все было подготовительное. Вся эпоха была подготовительная, потому что истина пока не входила в человеческое сознание, потому что истина – это есть инспирация Святого Духа. До непосредственного появления мировоззрения Святого Духа все было только подготовительное. Конечно, Ренессанс – это великое явление, но за всем этим стоит Люцифер. Это не только слова доктора. За великими творениями Бетховена, Верди, Моцарта, Вагнера и все это, за всем этим великим инспиратором, а положительным смысле. Это Люциферское царство. Но истинное духовное царство, истинное чистое царство, царство мое не от мира сего. Вот в этом смысле, дорогие мои, наступает только с 20-го столетия, когда входит уже святой, чистый, святой дух. Это миссия, великая миссия и утешителя, и нашего доктора, и так далее. Да? И поэтому мы должны сказать очень то, что мы должны знать, дорогие, вот как, не знаю, очень активно и очень хорошо дано помнить. Когда мы принимаем истину, это идет из Царства Христа. Из Царства Христа, из эфирной стихии приходит к нам истина. Мы же помним, как я хорошо формулирую, не надо ставить, что такое истина. Можно ставить, но главное, откуда идет истина. Истина идет из Царства, от Царства Христа. Да? Значит, сверху идет истина. И мы должны очень точно знать, а что такое ложь? Ложь – это из ада идет. Когда человек врет, когда человек неправду говорит, насаждает иллюзию, насаждает ложное мировоззрение, это все просекает от подсознательного царства, от царства ада. Поэтому ложь не земной продукт. Нет, это продукт ада. Правда, истина, это продукт небес, из Царства Христа. А в середине, вот есть стол, я вижу стол, да, это правда, но это нельзя сказать, что я вижу дерево, значит, это истина. Это правда, это реальность. Это, можно сказать, наивная реальность, когда мы видим нашими физическими глазами, вот всю ту реальность, которую мы видим. Да? Нельзя сказать, что мы видим дерево, это зло. Это не так, это глупо было, да? Дерево есть дерево, мы правду познаем. Это же не иллюзия, это же не галлюцинация, да? А ложь, вот это идет из ада. Значит, когда мы находимся под влиянием лжи, мы находимся под влиянием инспирации ада. А это усыпляет сознание, чтобы восторжествовать власть Аримана, да? Поэтому мы должны четко разграничить. Земное сознание – это нейтральная середина. Истина проистекает от Христа, а ложь проистекает прямо от ада. Теперь вспомните, 8 глава, 44 стих из Евангелия. Ваш отец – дьявол, отец лжи, да? Отец лжи, то есть ложь идет от Аримана. Поэтому это не физический продукт, и не, тем более не весь, разумеется, да? Поэтому так важно, чтобы мы точно знали бы, где истина, откуда истина, в чем истина. И когда проявляется мировоззрение Святого Духа, вот Святой Дух есть носитель чистой истины, который нам преподает доктор, чтобы мы пробудились бы. Поэтому это великое значение пробудитель. Это четвертое очень сильное характер, которое никто не осуществляет, кроме доктора. когда мы знаем мистерию лжи, мистерию истины и мистерию земного сознания. Да? И, дорогие мои, насколько глубоко тогда звучит, когда мы знаем мистерию лжи, как глубоко звучит 8.32. Познайте истину. Истина сделает вас не только свободным, но сделает, выведет вас из состояния лжи и из состояния иллюзий. Да? Поэтому это величайшие слова, это прямо Святой Дух говорит через Христа. Да? Познайте истину. Истина сделает нас бодрствующим, здоровым, свободным и так далее. Да? Это я считаю, что это очень важно, чтобы мы это очень хорошо знали. И это первая половина того, чего я хотел, что я хотел вам сказать. Вот исходя из этого, учитывая все то, что мы сейчас сегодня озвучили, я хочу теперь коснуться состояния сна. Мы сказали, да? Ложь усыпляет, а правда и истина пробуждает, да? Бодрствующее состояние, да? Дорогие мои, мы должны сказать, мы должны вспомнить, что каждую ночь, когда мы засыпаем, это нам необходимо нужно, да, мы встречаемся с нашим ангелом-хранителем. Мы уже говорили о мистерии сновидения, да, мы же в прошлый раз говорили об этом, да, надеюсь. То, что человек переживает в состоянии сна, там вся эта небесная архия раскрывается, мне это рассказать, правильно? Сейчас я хочу добавить и развести, так сказать, на должном уровне. В состоянии сна мы встречаемся с нашим ангелом-хранителем. Мы – это общие слова, а конкретно, духовно-научно, эзотерически, если хотите, оккультно, мы должны знать, что наше «я» встречается с ангелом. А ангел является тем существом, которое работает в нашем астральном теле, чтобы приготовить нас к эпохе самодуха. Значит, мы должны сказать так. Встречаясь с ангелом каждую ночь, в середине ночи, в середине сна, мы встречаемся с самодухом. Наше «я» встречается с ангелом, самодухом, который готовит нас, чтобы мы правомерно перешли в шестую культуру. А шестой культуре мы сказали, что множественное мы должны перевести в единое. Насколько это мы не переводим, настолько я осуществляю манас, да? Культуру самодуха. Это величайшая мистерия нашего будущего. Да. Но надо самодухом активнейшим образом работает дух, о котором мы говорим, что он есть святой дух. То есть утешитель. Мы должны сказать, дорогие мои, исходя особенность, мы должны сказать, что с 20-го столетия, с появления мировоззрения Святого Духа, мировоззрения Михаила, да, очень сильно работает утешитель, как наша высшая сущность, которая должна войти в нас. Это 14-17. Значит, мы должны раскрыть всю мистерию нашей первой встречи с ангелом. Что происходит в сущности? Наше «я» встречается с самодухом, встречается с ангелом-хранителем, то есть утешителем, то есть со Святым Духом. Это в сущности одно и то же. Разумеется, градации там есть, интенсивность – это другое дело, но в основном над самодухом работает наш ангел, наше «я» сознание над астральным телом работает, если хотите с другой стороны сказать. Да? Но это одна мистерия, одна большая, великая тайна во время сновидения нашего. Да? Значит, встречаясь с ангелом, мы встречаемся с тем, мы встречаем именно утешителя, да? Встречаем нашего ангела-хранителя, который с 20-го столетия является нашим хранителем. А ангел-хранитель уже утешитель является, то есть Святой Дух. Потому что ангел сам уже не может править человечеством, потому что вступает в силу истина. Истина Святого Духа. Ангел это не может взять на себя полностью. Поэтому привлекает силу Святого Духа, силу утешителя. через утешителя глаголит Святой Дух. Да? Поэтому мы должны так очень четко сказать. Встречаясь с нашим ангелом, наше я-сознание встречается с культурой Манаса, который готовит ангел, и тем самым Святой Дух, то есть через утешителя. Мы встречаемся с утешителем, в конце концов. Мы встречаемся с утешителем, который работает над Манасом, для того, чтобы мы перешли правомерным образом на Юпитер. Готовится Юпитер, но готовится сейчас. Если мы не получим зачатки Юпитера, тогда мы никак не... Сразу, раз, и скачок. Так не бывает. Чтобы мы перепрыгнули через Землю прямо на Юпитер. Это готовится, постепенно мы прекрасно знаете. Все должно быть подготовлено. Да? Значит, ангел, утешитель, Святой Дух работает над Манасом нашим. И в этом задействовано я. Потому я встречается с ангелом-хранителем, то есть с утешителем. И эта работа для Манаса, для Юпитера. Хорошо. А в течение года мы встречаемся с Архангелом, то есть с Христом. То есть за Архангелом уже стоит не Утешитель, не Святой Дух, а Христос стоит. Значит, когда мы в течение года, 25 декабря и даже до Пасхи, это слава доктора, дорогие мои, поэтому мы должны принять это, так сказать, как определенную истину. С 25 декабря до Пасхи мы встречаемся с Христом. По сути, мы встречаемся с Архангелом, с Духом Эпохи. То есть, с круговоротом года мы встречаемся, да? И здесь задействованы силы Архангела. Архангел работает над нашим жизненным духом. Значит, с самым духом мы работаем каждую ночь, благодаря ангела, утешителя, Святого Духа. А в течение года один раз, 25 декабря, мы встречаемся с Архангелом, то есть с нашим уже жизненным духом. Я работаю над эфирным целым, чтобы превратить его в самого. Это вы без меня знаете, должны знать. Да? А за Архангелом стоит Христос. Потому мы каждый год встречаемся один раз с Христом. В сущности, мы встречаемся с жизненным духом, который работает для подготовки Венеры уже. Это вы так не знаете, не знаете, с духовной наукой. Значит, вот такая глубокая наша встреча. Вот один раз мы встречаемся с Архангелом, то есть за Архангелом стоит Христос, с Христом. Главное, как мы подлетаемся к 25 декабря, чтобы мы восприняли Христа. А духовная наука учит нас, дорогие мои, что мы должны воспринять непременно духовно-научно современного Христа. Это очень важная формулировка. Не просто Христа воспринять, а современного Христа. А что значит современный Христос? Я немного отклонюсь, но сразу приду к этому. Современный Христос – это то существо, которое сейчас стоит в эфирной стихии. А что значит стоять в эфирной стихии? В космических мыслях стоит Христос. Эфирная стихия – это же стихия мышления. Да? Значит, в сфере космических мыслей стоит Христос. Это есть новое явление Христа. Почему новое? Почему всегда мы современного Христа должны искать? Потому, дорогие мои, что также есть железная необходимость, железная закономерность, я хотел сказать. Железная закономерность, вот в чем проявляется. Это с другой стороны. Когда у нас есть хорошие идеи, например, мы хотим добро сделать многим людям, да? Если мы следуем головокружительно этой идее превращается в противоположность. Когда мы хотим добро, это превращается в зло. Поэтому всегда мы новые формы должны искать, для того, чтобы мы не отклонились бы от первоначального старта. Когда мы что-либо начинаем, мы должны знать, что это, мы должны обновлять все время, чтобы оно не перешло бы в свою противоположность. Любое начинание, социалистическое начинание, оно перешло в кровопролитие, сколько людей убивали, да? И так далее. Это вы прекрасно знаете. Любая идея, которая становится абсолютной, она становится злом. Она становится антиподом. Противоположно. Поэтому мы должны все время новые формы искать. Пожалуйста, если мы воспринимаем Христа в Средневековье, то то в этом уже входит чисто люциферский образ. А мы думаем, что это Христос. Нет, это иллюзия. Это ложь. Поэтому доктор подчеркивает, через духовную науку мы должны воспринять современного Христа, нового восприятия Спасителя, а это новое заключается в том, что он стоит в космических мыслях сейчас. Это есть эфирное его присутствие. То есть там, где протекают космические мысли, которые мы воспринимаем в первой фазе нашего засыпания. Не о том говорили, да? То есть вы помните это, да? Значит, возвращаясь к теме, это важное отклонение было, дорогие мои, очень важное отклонение. Мы должны помнить всегда, что нельзя идеализировать что-либо, какое-либо начинание. Рано или поздно оно приходит в свою противоположность. Поэтому мы должны всегда обновлять и искать новые формы. Да, я уже сказал. Дальше. Один раз в год мы встречаемся в жизни Духа с Архангелом, за которым стоит Христос. Жизненный Дух – это качество самого Христа. Да? Так, очень хорошо. Который работает над Венерой, над подготовлением нашей души, чтобы мы восприняли. Дорогие мои, я так, параллельно хочу сказать. Вот мы говорим, что наш переход на Юпитер, наш переход на Венеру. А что это значит? Это значит иметь такие космические громадные мысли, космические громадные ощущения, восприятия и постижение высот, огромнейших. На Юпитер так-то просто не перейдет. Знаете, вот раз мы домашними делами занимаемся, а мы приходим в Юпитер. Юпитер переходит, меняет как квартиру. Да? Это совершенно неправильно, дорогие мои. Мы должны подготовить себя чем? Великими постижениями, великими мыслями, великими чувствами. Я об этом часто говорю вам, да? Потом говорю, что человек это величайшее, грандиозное, величественное, могущественное, чем вся вселенная. Это мы в конце концов должны конкретно воспринять. Иначе мы не перейдем на Венеру. Тем более на Юпитер. Тем более на Венеру. Тем более на Вулкан. На Вулкан поднимаются люди огромнейшими космическими, могущественными силами. А в течение одной жизни мы встречаемся уже с Отцом. Это, по сути, мы встречаемся с Архаем, с Духом Небог, один раз в жизни. Это без меня, знаете, я очень коротко прохожу, но все равно. Значит, мы в течение одной жизни от 28 до 42 лет у нас происходит встреча с Отцом. Это значит, что мы встречаемся с тем Духом, который нас готовит в эпоху вулкана. И за этим стоит субстанция Отца. Поэтому, как мы скажем, мы встречаемся с ангелом каждую ночь, каждый год мы встречаемся с Христом, с Архангелом, и в жизни один раз мы встречаемся с Отцом. И очень важно, чтобы мы и это знали, что когда люди молодые уходят до 28 лет, когда они не успевают встречи с Отцом, тогда вы это знаете, но я хочу один раз подчеркнуть, что в момент смерти происходит встреча с Отцом. Но в момент смерти происходит встреча с Отцом на земле. Не в духовных мирах происходит, но на земле. А это значит, что такой человек очень активно и сильно помогает земной эволюции. Души, которые проходят в возрасте, они не так сильно особенно обостряют свою силу и свою мощь на эволюции земли. Вот молодые те, которые очень сильно помнят момент ухода, потому что они на земле восприняли Отца. Не подготовлены, поэтому их оглушает это. И поэтому они очень сильно и долго помнят встречу с Отцом в тот момент своего прохождения в град смерти и очень сильно помогают земной эволюции. Поэтому так многие молодые уходят, думают, чтобы эволюция пошла вперед. Потом эти воины, эти все молодые уходят до 28 лет, это вся сила, которая оборачиваются для эволюции Земли. Ну, это все опять-таки входит в железную закономерность. Потому что железная закономерность не обвинит только стихийный духов, который разрушает все. Но очень многие грани имеют. Да. Поэтому, скажем так, дорогие мои, мы встречаемся с Отцом. То есть, мы встречаемся с Архаем, который, в сущности, готовит уже атму. Атма, да? Сама, духа человека, который в нас, в год один раз, в жизни один раз мы принимаем силу именно духа человека. Да? Сила, которая даст нам возможность взойти на вулкан. Тогда человек будет сверхгениальным существом, сверхбожественным существом. Иначе простой человек никуда не уходит. Простой человек остается на земле. Даже на Юпитер не приедет. Поэтому мы говорим, неразвитой человек имеет все неразвитое. И чувство совести, и справедливости, и любой добродетель. Возьмите, все имеет очень на низком уровне. То есть ничего не имеет. Потому что только через свободу, через 8.32 приобретается все величайшее. Да. Вот теперь обратим взор. Взор, который уже воспитывался через духовную науку. Я неспроста это все пересмотрел для вас. Отчасти знакомые, отчасти незнакомые. Теперь обратим взор на великую сцену преображения. Что мы видим там, дорогие мои? Мы видим Моисея, Илию. Видим сияющую, как солнце, лик Христа. И еще слышим голос Отца. Да? Теперь давайте скажем, мы должны это раскрыть эту сцену благодаря именно духовной науке. Духовная наука нам помогает в чем? Чтобы мы правильно осознали фигуру Моисея. Кто такой Моисей? То есть в Новом Завете, в сцене преображения, Моисей является олицетворением и фигурой персонификации всех ступеней посвящения. Это посвящение, посвященное. Но посвященный в широчайшем смысле носитель истины. Об этом сам доктор говорит. Моисей – это истина. Истина, но не ложь. Да, мы это, разумеется, не ложно. Мы, чтобы сочетание это. Значит, когда мы смотрим на Моисея, новозаветного Моисея, видите, Моисей в преображении является, да? Моисей не остается Моисеем. Он должен быть в новом восприятии, да? Все должно быть обновлено. Да. Значит, мы должны осознать, в чем, как проявляется фигура Моисея. Что мы должны воспринять? Все то, что мы знаем из духовной науки, когда мы характеризуем первую степень посвящения, вторую степень посвящения, когда мы говорим, что посвященный восходит на солнце, видит солнечных существ, это образ Моисея. Когда посвященный восходит в Серафимах, это образ Моисея, потому что образ Моисея – это образ посвященного, широчайший, в великом смысле, подразумевая все ступени посвящения. Потому доктор говорит, что Моисей – это истина. То есть, истина Христос. Значит, сила Христа переливается в Моисей, и Моисей как фигура всех посвящений в совокупности. Да? Это величайшая фигура новозаветная, ничего не имеет общего с Моисеем Ветхозаветным, да? Который стоял на эфирной ступени, не больше. Это, вы знаете, эфирный тело Заратустры получил, да? Но Моисей в сцене преображения, это вся, весь институт посвящения, да? Вся мистерия посвящения. Поэтому вот когда мы говорим, что когда человек видит звездное небо, он должен запомнить это звездное небо. Не мерцание звезд, а как излучение любви. Синий цвет должен превратиться в синий-красный цвет. Тогда мы преобразовываем небо, цвет неба, и это метаморфоза с неба, мы тем самым уже заполняем холодное пространство неба, и просто они, эти сияющие точки, они должны превратиться в излучение любви. И это как раз и мистерия посвящения. И поэтому потом, когда человек возвышает свое сознание, он должен увидеть духу форм, духу движения, духу мудрости, солнечных существ. Он должен находиться на сот. Это опять-таки мистерия Моисея из сцены преображения. И так дальше, чтобы не продолжить. Значит, очень коротко. Все семь ступеней, то, что происходит в семи ступенях освящения, это образ Моисея. Вот в этом и великое знамение духовной науки. Мы так обогащаем этот образ и правильно обогащаем. Мы смотрим как истину, а не как иллюзию просто. Да? Человек, находящийся вне духовной науки, он не знает, кто такой Моисей. Поэтому у него иллюзорный образ Моисея. И в этом неправда. Здесь как раз подкрадывается Ариман и усыпляет его. А доктор пробуждает. Да? Пробудит. Вы не пробудите. Да, дальше. А кто такой Илья? Рядом стоит Илья. Илья – это образ всего нашего развития. Поэтапно. Первая культура, вторая культура, то, что проходит человек, потом это путь, как доктор говорит. Это образ, великий образ пути. Вот то, что мы должны пройти, как люди, не как посвященные, а как люди, которые постепенно поднимаются на ступенях посвящения, да? Это образ Ильи. То есть Илья в каждой части нашей пути присутствует. И Илья как раз образ утешителя и нашего ангела-покровителя. И поэтому мы видим в сцене, в этой сцене Илью как нашего ангела-хранителя, сопутствующий, когда мы проходим все культуры, и пятая культура, коренной расы, и шестой коренной, и седьмой коренной, и так далее, везде до Юпитера присутствует наш ангел-покровитель в образе Ильи. Дальше мы видим Христа, который развивает в нас в жизни Духа. Это вторая встреча, которую мы встречаем в течение одной инкарнации. Образ Христа, который раскрывает в нас жизни Дух, который стоит за Архангелом. Это вторая встреча в образе, в сцене преображения. А то, что мы слышим голос Отца, это наша единственная встреча в течение одной жизни, которая готовит уже духу человека, атома. За этим стоит архай. Поэтому в сцене преображения вся наша жизнь отражается. И это заключает в себе бесконечное развитие, потому что мы должны пройти, возвеститься до Отца. В сцене преображения все наши три встречи и с образом посвященным. Вот это великая сцена, которая дается нам и мы можем это прочесть только исходя из духовной науки, зная, что происходит, когда мы засыпаем. С одной стороны, это мистерия засыпания, но не только засыпания. Вы же хорошо помните, ученики заснули и потом пробудились. Главное там слово «пробуждение». Если, пусть извините меня, Эмильбов, если Эмильбов правильно знал, в чем заключается мистерия сна и мистерия сцены преображения, он не начал бы так, ну, необразительно говорить об учениках, которые заснули, видите ли. Они не смогли воспринять сцену преображения и заснули. А то, что там написано, что они пробудились, это ничего, это когда самое главное. В сцене преображения главное не то, что уснули ученики, а что они должны были сделать, что умереть, чтобы воспринять солнечного Христа. Жизнь, сновидение – это великая наша мистерия. Если бы мы не проходили все эти три встречи, мы никогда не достигли бы Юпитера, Венеры, Вулкана, дорогие мои. Это величайшее добро, что у нас есть образ сновидений, когда мы сосыпаем, но мы должны пробудиться. В этом опять слово – пробудите. От чего? Пробудите от сонного сознания, чтобы мы восприняли бы преображение, которое мы видим величайшие образы. Ангела, архангела встречи и архая. Поэтому нельзя так неуважительно говорить о апостолах, которые пробудились. Вот если они не пробудились, если там не стояло это слово, тогда можно еще сказать, что вот я имею в виду так немного с иронией. Но это неправильно, дорогие мои. Поэтому очень важно, первое, что человек должен преодолеть, это пробуждение. Когда? Из сонного состояния должен перенести весь опыт в свое дневное сознание. И постепенно, когда он это переносит, готовится к образу восприятия Моисея. Моисей – это образ посвященного. А Илья – это путь. Это все время, каждый день Илья находится с нами, как ангел-хранитель, как ангел. Мы должны очень четко знать. С 20-го столетия наш ангел – это сам утешитель, который возводит нас до уровня манаса, то есть самого. Поэтому, когда мы правильно понимаем сцену преображения, и мистерию засыпания, усыпания, то есть сновидений, вернее, в этом и задача, первая задача наша. Мы должны преодолеть что? Преодолеть усыпление, сонное сознание. Как мы преодолели, мы уже говорили в первой части нашей беседы, что ложь усыпляет, а истина пробуждает. Поэтому так важно, чтобы мы приняли истину, и первая очень трудная задача, чтобы мы действовали. Слова, это же, разумеется, хорошие слова. Правда в этом, да? Но конкретно, что требуется от нас? Чтобы мы знали, сила мышления – это сила доземной жизни. Вот так мы познаем истину. Познать истину – это очень сложно и очень трудно. 8.32, пожалуйста, очень легко, но конкретно от нас требует огромное усилие, да? Но главное, мы должны знать, что на Земле никогда не осуществится благоденствие человечества, благобытие человечества. Это никогда не будет. И в этом социальная ложь, и за этим стоят посвященные. Мы должны очень четко знать, что только то царство, о котором Христос говорит, царство мое. А где находится это царство его? В нас находится, но в той части души, которой нет мерси. Это важно. Значит, мы должны осознать, в нас часть души, той части души, которая не от мира сего, там восполняет Христос наши мечты, чтобы мы благоденствовали. Если мы примем в той части, которая не от мира сего, и которая от Христа идет, которая не от мира сего, тогда и наступает уже не благоденствие, а блаженство. Поэтому, дорогие мои, так принципиально важно познать истину. Истина нас пробуждает, ложь усыпляет. Это величайшая мистерия над нами, и должны это преодолеть. Иначе мы никак не сможем выйти из иллюзии. Иллюзии относительно социального, относительно экономического, индустриально-технического и религиозного. Да? Вот вся конфессия, все конфессии, вся католическая месса, это целиком полностью египетская месса. Пересаженные в косметике христианства, одеяние, так, очень прозрачное одеяние. Да? Это же наслаждает ложь. И этим успевает посмотреть, сколько людей, которые спящие, в спящем состоянии. Да. А если это продолжится, и это непременно продолжится в силу железной необходимости, тогда очень плачевное состояние. Человек все засыпает, это глубина проходит, и человек в один прекрасный момент, как в Апокалипсисе сказано, проснется и скажет, как скоро завершилась эволюция, да? Пожалуйста, спал, ничего не делал. Потом, когда Господь говорит своим фарисеям и остальным людям, почему вы не понимаете речи моей? Почему? Потому что душа не прошла все те эпохи, которые должна была пройти. Эпоха души ощущающей. Сочетание с душой сознательной рождает совесть. Пробуждается справедливость. А ложь полностью оглушает чувство справедливости. Да? Поэтому почему не понимают слово Христа? Потому что они же, душа же не жила все эти три эпохи, да? Поэтому они не знают. Для них это совершенно другая вещь, непостижимая вещь, да? Поэтому в Евангелии стоит очень великое слово, большое великое слово, дорогие мои. Исходя из того, что я сказал, железная необходимость. Вернее, железная закономерность, да? Я сказал, что стихийные существа, которые разрушают, которые являются духами рождения, и смерти, они являются духами разрушения, они являются духами зла, которые должны перевести из правления богов в правление человека. А потом они сами под собой уже человечество все овладеют всеми этим. Тогда они будут господствовать. Это приносит разрушение. Как стоит в Евангелии это слово? Злому должно прийти. Это необъяснимо, если мы не знаем из духовной науки. Железная закономерность в том заключается, что злому должно прийти, но горе, да, через которое прогресс. Поэтому мы находим всегда аналогии в Евангелии. Также мы нашли аналогии в Евангелии в 8 главе, 44 стих, а 42 стих Евангелия от Иоанна, 8 глава, 42 стих. Там говорится огромное, огромнейшая тайна, и которая человек не знает, если не знает, это из духовной науки. Что говорится в духовной науке? В духовной науке говорится, я закончу с вами беседу, потому что я много охватил. И в духовной науке говорится, что когда человек рождается, его я, его настоящее астральное тело не рождается. Остается в духовных мирах, ожидает инкарнацию, когда человек душа пройдет инкарнацию, это свой опыт возносит в яре астральное тело, и там потом уходит. Значит, я не рождается. Его астральное тело тоже не рождается. Рождается только проекция. Если бы я инкарнировал себя, да, тогда люди на земле были бы ангелами. Богоподобные, они ничего никак не ошибались ни в чем, да? Но божественное я, наше божественное я, ожидает, не инкарнируется. И это написано в 8 главе, 42 стих. Тогда, когда Господь говорит, я всегда от Отца исхожу, я вообще не выходил от Отца. Сознание Христа находится в Отце, ожидая земную инкарнацию, потом опять восходит в Отца. То есть, модель, показана модель, как рождается человек, так же, как и сын рождается. Потому Господь говорит, я и отец придем к нему и обидимся, то есть он никогда не разлучает себя от отцом. Познав сына, познает отца. Познав отца, познает сына. Еще больше говорится, никто не познает отца, который через сына. То есть это нерасторжимое единство. Поэтому, когда Христос приходит, Христос всегда в лоне отца находится. Это написано в 8 главе, 42 стих, и об этом говорит духовная наука в аспекте человеческой инкарнации. Когда человек приходит, его я не приходит на землю. Его я остается в божественном духовном мире. Пожалуйста, если хотите, вспомните еще кармические циклы, я сейчас вам скажу, 13 глава. Когда доктор говорит, я хотел сказать, Господь говорит, наместник Бога говорит, что человек рождается только головой. Как память поднимает голову над водой, да? А все тело в воде находится, да? Там человек, когда рождается головой. Но не всем телом. Все тело находится в иерархиях. А сознание носит только головой. Поэтому человек не весь полностью рождается. Его божественное астральное тело остается в духовном мире. Это великий материал. Так инкарнируется каждая душа. Так инкарнируется и Христос. Он не исходит, он не выходит из лона отца. Он все время в лоне отца находится. Это, разумеется, величайшая мистерия. И поэтому Евангелие и духовная наука, они говорят одно и то же. Вы посмотрите, сколько страниц занимает сцена преображения. Даже одной страницы. Пол страницы. А мы 10 лекций провели о сцене преображения. Это не миссия духовной науки. Широко преподнести одну сцену. Одно изречение, да? И вот когда мы сказали, что злом должно прийти, эзотерически это занимает очень много слов, да? Это значит, что существует железная закономерность, духи разрушения должны прийти, злом должно прийти, отец лжи, альман, сатана, и все это в духовной науке раскрывается и преподносит нам как истина о духовных мирах и о подземных мирах. Да? Поэтому, суммируя все, для меня очень важна эта тема, которую мы изучили в лекциях, и хорошо, что это вы сейчас у вас изучили. Это самое главное, что мы должны знать. Ложь усыпляет и власть усиливается, когда ложь приносит. А с каким масштабом приносит это все ложь? Это за ними стоят великие посвященные, которые знают всю правду, всю истину. И затуманивают человеческое сознание, чтобы усыпить, тем самым взять верх, как говорится, над человеческими массами. А истина пробуждает, и в этом великая характеристика самого утешителя, пробудителя. Поэтому четвертое, очень сильное, которое только доктор осуществляет в этих словах из характеристики утешителя. Это и есть пробудитель, податель духовного мужества и так далее, да? И вот вам великая сцена с другой стороны преображения. Несколько со страниц. Ученики заснули, потом они проснулись, потом они почувствовали близость духа, там говорится о страхе. Все то, что там говорится, это вся мистерия сна, которая переводится в сцене преображения, дорогие мои. И в этом отношении, вот когда мы говорим, знаете, мне пришлось об этом поговорить, потому что некоторые люди неправильно воспринимают импульс Святого Духа. У нас, я говорю, у нас. Некоторые люди, я сейчас не хочу конкретно назвать, новые, имеющие стажи, в общем, главное то, что люди думают, что они уже крещены Святым Духом. И отсюда уже амбиция, иллюзия, и вход в иллюзию, это уже мне об этом говорит, для меня это очень важное слово, когда мы сказали. Мистерия лжи, мистерия усыпления, мистерия истины, мистерия пробуждения. Это одни, с небес, это и под землей, да, это импульс. В середине наивная реальность, да. Мы видим дерево, море, горы, и не знаем, что стоит за ними, да. Одни слова. Я хочу сказать, что крещение Святым Духом имеет несколько фаз. Первое – подготовительное. Подготовительное. Не крещение самим Святым Духом, но подготовительное. Да? Это усыпляется. Когда мы познаем духовную науку, да? Когда мы изучаем там, реинкарнации, Сатурн, древний Сатурн, Солнце, Луна и так далее, в общем, вся эта духовная наука, вся весь этот материал, когда мы это изучаем, оно оседает в наших душах постепенно, и с годами это потом преобразовывается в наше собственное. Мы, наше сознание так рождает все это, да? Это из нас уже рождается, да? Это, как мы сказали, уже второй этап чтения. Но это все равно подготовительный этап для того, чтобы осуществилась первая фаза, первый настоящий этап крещения Святым Духом. Какими проявлениями, как проявляется крещение Святым Духом? Мы немного вскользь уже сказали о том, просто мы хотим это зафиксировать, что когда человек уже действительно доходит до того момента, до той фазы высокого развития, когда происходит уже акт крещения Святым Духом, тогда уже небо со своими звездами преобразовывается. Мы видим не только черное небо, а днем синее небо, но видим сине-красноватое сияние, и каждая звезда уже не мерцает своим бледным светом, а каждая звезда является излучением любви. Вот тогда и происходит восприятие, то есть крещение Святым Духом. И в этот момент человек, благодаря крещению Святым Духом, чувствует, что он внутри себя чувствует божественный космический огонь, который как взрыв огромный из души восходит в сознание, как космический огонь. Вот это есть первый признак крещения Святым Духом. И к этому мы постепенно приближаемся благодаря изучению, серьезному изучению духовной науки. Без 8.32 мы не подойдем к этому моменту. Но мы должны знать, что крещение Святым Духом совершается первый свой этап, великий этап, тем, что небо уже, это пустое пространство заполняется божественными духовными существами. И они излучают любовь свою. И эту любовь воспринимает человек как свою собственную божественную космическую силу. Этот божественный космический огонь извергается из души как собственная сущность. Это есть первый акт крещения Святым Духом. Второй акт уже возвещается тем, что уже человек начинает воспринимать уже непосредственно вторую иерархию. А это значит то, что на Земле физическими глазами смотрит человек на природу, но параллельно уже воспринимает все в моральном аспекте. Воспринять дерево в моральном аспекте – это невозможно, если не происходит крещение Святым Духом на втором этапе. Вторая фаза уже все одушевляет. все происходит душевно, во все происходит душевно. Вот, когда человек видит там бесконечные дали морей, да, и океанов, да, душа воспринимает ширину, широту всего этого. Это немного душевное восприятие, но моральное восприятие пока не происходит, потому что за мораль, тогда сливается моральный закон и физический закон, физические природы и моральные природы, они сливаются. Это когда происходит уже второй этап крещения Святым Духом, когда любой цвет воспринимается морально. И вот когда мы видим произведения, великие произведения, шедевры Рафаэля, Микеланджело, Леонардо особенно, и Рафаэля особенно, там мы видим, что они проникают до вот этой глубины, передают цвет морально воспринимать. Поэтому там религия и искусство сливаются вместе. Потом дальше уже человек погружается в материю, не особенно уже не достигает этой высоты, как Рембрандт, Тициан и так далее, все они уже не достигают, хотя это великие творения, но все равно это не то, не та высота, да? Когда мы видим цвет, мы должны воспринимать через Святой Дух моральный цвет. В цвете мы должны почувствовать моральные измучения. Это уже стадия Святого Духа, где природное восприятие превращается в моральное восприятие. Поэтому, когда мы рождаем совесть себе, это первые маленькие зачатки. Очень слабо в голос совести звучит у человека. Это хорошо, это плохо, это не делай, это делай. Это маленький голосок, который потом постепенно, мы об этом поговорим в будущем, как это превращается. Но мы говорим о том, что крещение Святым Духом — это величайшее дело, это величайшее. Вот ученики в сцене преображения достигают до второй ступени крещения Святым Духом. Пробуждаясь и видят ангела, архангела и архаи, то есть ангела, утешителя, Христа и Отца. Как можно иронически отозваться от них, дорогие мои? Это такая, вы не извините, такая необразованность в духовной науке просто. Здесь я вспоминаю одно слово доктора, которое хорошо, что я вспомнил. Дорогие мои, доктор говорит, что любой пастор должен получить собственную миссию от духовного мира. Кого видели пастора, который получал свою миссию, посвящение от духовного мира? Они просто это назначают, и все. Ну, хотя, может быть, не то там, ритуалы знания – это одно, а религиозное переживание всех этих ценности – это совсем другое. То есть, доктор говорит, что каждый пастор сам, собственно, свою собственную миссию должен осознать из духовных миров. Это огромная серьезность. Чтобы не быть односторонним, скажем о педагогике. Как доктор говорит, как характеризует педагога в Вандовской школе? Педагог должен носить всю духовную науку в себе, как свою собственную жизнь. Где вы находили педагога в Вандовской школе, который носит духовную науку? Они вообще не читают духовную науку. То есть, немного читают. Это немного считается, что ничего не читают. Даже не дилетантское образование, никакого образования не имеют, серьезное образование. Но доктор говорит, что педагог должен носить как свою жизнь духовную науку. Перефраза из Евангелия. Христос хочет быть не только нашим учителем, но он хочет, чтобы в нас он вошел бы как своя собственная жизнь. Это задача Евангелия. Еще одно сокровенное слово я хочу сказать, я потом продолжу крещение Святым Духом, чтобы потом не забыть, дорогие мои. Евангелие, чтение Евангелия, вернее, Евангелие учит нас любви. Христова любовь излучается из Евангелия. Как учит Христос нас любить? Это звучит в Евангелиях, для вас знакомых цитатов, но я хочу сейчас вот так очень интимно и очень благороднейшим образом вам сказать. Когда мы читаем в Евангелии, это 13 глава, 1 стих. «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил». Когда мы это читаем, это в душе входит в глубину, оседает и находит ту часть своей души, которая не от мира сего. Тогда это возвращается в нас, наше собственное сознание и не осуществляем хотя бы немного, осуществляем именно эту любовь. До конца возлюбит всех. Так учит Христос. Как Он любит своих учеников и человека. Об этом говорить это не просто слова, это же слова Евангелия. Это в нем заложены слова мироздания. И поэтому, когда мы читаем, это обыкновенный человек думает, что вот прочли, до конца возлюбился, а да, он любит. Это говорит о том, что это потому говорит, что у нас эти слова оседают. И с годами, не сразу, да? Дерево не сразу дает свои плоды, правильно? С годами эти слова оседают, потом так важно каждый год читать Евангелие. Эти слова оседают, и они становятся нашими собственными, потому что происходит великая метаморфоза тех слов, которые мы читаем из Евангелия. Потом 13 глава, 34 стих. «Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас». Эти слова опять очень сильно, магически действуют на нашу душу, оседают в глубине, потом находят ту часть, которая не от мира сего, и постепенно превращается в нашу собственную. Так учит Христос, как любить людей, апостолов, иерархических существ и потом самого Бога. Где звучит божественную любовь? Божественную любовь звучит в 17:26, в конце 17 главы. «Та любовь, которую ты возлюбил меня в них». Переливание любви Отца через Христа в апостола, а потом последователь апостолов, это все одна линия, это все для души великое топливо, космическое топливо. Когда я сказал, что в душе возгорается вся космическая мощь, божественная космическая мощь души, вот это переливание этой любви от Христа. Поэтому очень важны вот эти слова. Святой Дух полностью проникнутый, пронизанный импульсом Христа. Поэтому, когда мы читаем «Прибудьте во мне, и я в вас, я лоза, а вы ветви». И в этом все учение о любви. О какой любви? Как Христос насаждает в наших душах свою любовь, которую воспринял от Отца. Сущий в недре отчим, эта любовь переливается. Поэтому чтение Евангелия именно разве насаждает в нас космическую любовь Христа, Святого Духа и Отца, и это все постепенно сам. Поэтому нужно долго, очень долго, 7 лет, 14, 21, 28, 35, 42, а так не будет. Потом это переходит в следующую инкарнацию. Мы подготовили следующую инкарнацию, углубляем, углубляем, потом наконец-то начинается уже великий этап крещения Святым Духом. Поэтому, когда человек еще на третьей ступени восходит в крещение Святого Духа, он уже соприкасается с первой иерархией. Престолы Херувим, Серафим воспринимаются непосредственно их, с их творчеством, с их любовью, с их мощью, космической мощью. Это третий этап крещения Святым Духом. И потом дальше идет крещение от самого Христа, который крестит Святым Духом и огнем. Огонь, этот огонь, когда в словах Евангелия это все постепенно переходит в нас. Поэтому очень важно, что мы вот из духовной науки раз главные, кардинальные мысли хорошо знаем, и особенно очень сильно, потому что это отрезвляет очень сильно, когда мы знаем, что сон усыпляет, а истина пробуждает, мы должны сказать. Очень просто. По-человечески. Вот человек говорит неправду, да? А он спит. Потом говорит неправду. Это неудобно. Сказать человеку, а ты наврал, ты спишь. Значит, ты находишься под влиянием Маримана. Почему ты говоришь ложь? Потому что ты спишь. Потому что если ты пробужденный, а пробужденный от утешителя через истину, тогда ты не будешь врать. Ложь постепенно надо выкорчевывать из себя. А иначе как? Мы думаем, что мы сейчас бодрствуем, мы читаем духовного, ничего подобного. Когда у нас есть ложь, да? Любая там, любое качество, это все видите ложь, иллюзия, да? Все это говорит о том, что человек спит. Читает духовное, или не читает духовное. Находится в христианской общине. И это не имеет значения, потому что это же великие слова, мистериальные слова, слова посвященные. Ложь значит, что ты спишь, правда, истина значит, что ты бодрствуешь в Святом Духе. Вспомните, per spiritum sanctum revisimus. Святым Духом не воскрешаемся, да? То есть пробуждаемся, да? Как описывает сам Петр сцену прям это сошествие Святого Духа? Ученики пробудились. И Петр вспоминает, что он 3 раза отрекся. То есть он пробудился. Вышел из иллюзорного состояния, да? Поэтому, когда мы носим ложь, когда мы говорим неправду, мы должны знать, и в этом вот мы клещем, мы тает, и все пороги печем, это значит спим хорошо, глубоко спим. И над нами давлеет тот, который все это делает ради власти над нами. Мы освобождаемся, а нами бодрствуем. То есть мы изучаем истину. Да, когда вы читаете духовную ногу, не замечая это, вы бодрствуете в состоянии. Да, это да. А когда мы врем, мы спим. Когда мы правду говорим, истину, мы бодрствуем. Да? Поэтому духовная наука – великий пробудитель наш. И мы должны знать всегда, что если человек не изучает духовную науку, пройдя от смерти до родимой, он чувствует, как мы сказали, а сейчас очень хорошо сказали, переживает космический позор своего существования на Земле. Потому что это же позорно жить во лжи и быть служителем Алимана и находиться в иллюзии всю инкарнацию. И только во сне встречаться с ангелом, с архангелом и с архаем. Да? Ничего не перенося в бодрствованное сознание. Поэтому я ничего против не имею, против личности, индивидуальности, которая находится в общине христиан. Но в общине христиан люди переносят только первый момент страха. Потому что второй момент этого страха заключает, когда человек плавает в космических мышлениях, космические творческие мысли, он там находится и чувствует это как плавание в море. Или как великие большие волны в океане. Он это не переносит в дневном состоянии. Если он переносит, он сразу оказался на как недостаточное, или как-то маленькое, более маленькое. Я характеризую оккультно христианскую общину, не имею ничего вообще против, потому что мы же опять-таки должны знать правду, дорогие мои, а истину не хочет человек знать. Поэтому мы всегда подчеркиваем, мы должны возлюбить истину. То есть того существа, которое говорит «Я есть истина». Когда мы говорим, что мы должны возлюбить Христа, то есть мы должны возлюбить истину, чтобы мы бодрствовали. И не в правде, и в иллюзии, и в неправде. Мы выходим из этого состояния благодаря Святому Духу, который насаждает нас силу пробуждения. Поэтому, освещая вот эту великую сцену преображения, в сущности, мы, с одной стороны, осветили мистерию сна и пробуждения в тот же момент, потому что сон – это не тот совсем. Самое главное, что пробуждение пошло. Ну, а если вы вспомните, что сцена в Гефсиманском саду, там, где Господь требует от учеников, бодрствуйте, а они заснули, это другое требование. Это требование, когда ученики должны пройти сознательно в сцену распятия, смерти и воскресения. А они на это, для этого пока не были готовы. Для этого был готов только апостол Иоанн, который не входит в 12, да? Поэтому самое главное, когда мы лжем, мы спим. Над нами власть Алимана простирается, да? Как мудрость, как бы проходит, и все уравнивает, вот так и проходит. А когда мы изучаем истину, когда мы познаем истину, да? Тогда мы... Я сейчас один еще у вас хочу сказать, так сказать, в пользу восприятия духовной науки, дорогие мои. Когда нами овладевает великое чувство благоговения и, обратите внимание, великое чувство смирения и великий душевный покой. Когда мы входим в это состояние, в любое время года, дня и так далее, тогда мы в сущности находимся уже в духовных мирах, но не осознавая. Это сложность осознания Где находится душа? Когда душа воспринимает истину, находится в духовных мирах. Когда лжет, находится в подземелье, да, в аду. Когда в мини сознании живет, живет в иллюзии, но более-менее в моей реальности мы это говорим. Но мы должны знать, что когда нам, благодаря вот такой непрочтении Евангелия, да, Евангелие дает нам великое переживание глубочайшего внутреннего покоя. Или же глубокое благодарение перед Христом. Да. Это значит, что если мы осознали, то есть со стороны посмотрели, мы находимся в духовных науках. Поэтому, с одной стороны, великое дело чтения духовной науки, осознание истины, но мы должны очень четко, прямо посмотреть в глаза правду, а правда заключается в том, что мы, дорогие мои, спим, когда лжем и все пороки. Когда мы читаем духовную, мы хотим, не хотим, не пробуждаемся. Это великая сила Святого Духа. Соприкасаясь с Святым Духом, дорогие мои, мы всегда пробуждаемся. Per spiritum sanctum revestimus, да? Поэтому Христос хочет, чтобы мы восприняли бы Святого Духа, Святой Дух пронизали бы импульсом Христа, чтобы Христос жил бы в нас не только через Святой Дух, но и через свою жизнь. В этом слова «Я есть жизнь». Когда он говорит «Я есть свет», он просветляет все наше сознание через 8.32, да? Я еще один нюанс хочу сказать и закончу действительно, дорогие мои. Когда мы говорим «Я есть жизнь», мы непременно должны это представить великим образом, в чем заключается импульс жизни. Мы должны знать, что жизнь Серафима, Херувим престола, жизнь Архая, Архангела, Ангела, жизнь животного царства, растительного царства, минерального царства, тем более, разумеется, жизнь человека, это субстанция Христа. Когда мы это начинаем воспринимать, тогда Святой Дух гласит нас, нам из всего космического бытия, из всего космического бытия сияет сила Христа. Это и есть крещение Святым Духом. Как этап, как завершение крещения Святым Духом, как вот определенный этап. Когда из всего космического бытия вместо мерцания звезд мы воспринимаем излучение любви, когда из всего космического бытия гласит истина Святого Духа, который пронизан импульсом Христа, тогда мы воспринимаем, что жизнь Серафима, жизнь Херувима, жизнь каждого иерархического существа каждого, и жизнь человека, жизнь минерального царства. Это воспринять. К этому стремится Святой Метод, духовная наука. Тогда мы действительно очень полно, так сказать, универсально воспринимаем, в чем заключается в словах апостола Павла. Не я, но Христос во мне, значит, Святой Дух работает из всего бытия, из растительного царства, животного, минерального, из всего звездного мира, гласит Святой Дух, пронизанный импульсом Христа. Вот в этом полнокровно звучит слова Павла. Не я, но Христос в нас. Все.
Спасибо.
Я постарался две пройденные лекции вместить в одну лекцию. Ну что ж, такова ваша судьба, получать сверх меры, чем в течение одной лекции. Я же так много это еще пропустил, но значительно я восполню, так сказать. Но в основном я все же сказал самые замечательные слова, раскрыв сцену преображения еще глубже, еще широко, и мистерию правды, истины, мистерию лжи. Всегда ложь – это истечение из ада. Истина – это инспирация от Христа, от Царства именно. И так далее. Люди должны знать, что когда они слушают неправду, иллюзию и ложь, они слушают, находятся в сонном состоянии. И пробудитель потому и пришел, чтобы принести единственную истину. Истину Святого Духа. Это очень важно, дорогие мои. Я очень рад, что вот состоялась вот наша беседа и вот пишется эти лекции на русском языке. В сущности, в России не подает наш голос. Так что...
Я вот не поняла все же, как ты объяснил, как Христос и не выходил от Отца, и в то же время Он...
Да, это очень сложно.
Да, это очень сложно, да.
А А ты поняла, как человек рождается, когда он не выходит из духовных природ, оставляет там свое божественное «я»? Это да, такая же тот процесс. Но я принцип поставлю, что человек не всегда, то есть человек никогда не реинкарнируется своим божественным «я», своим даже астральным телом, настоящим астральным телом. Так же, как Христос никогда не выходит, это же слова Евангелия. Это, там, можно сказать так просто, это не мои слова. Когда вместо перечтете 8 главу, там 42 стих, даже вот 41 стих, 42 стих, 44 уже там говорит, отец ваш, лжец я, и так далее. Он говорит, что я никогда, отец никогда не оставляет меня. Помните это слово?
Да, да.
Он всегда со мной. И то, что я делаю и от отца. И кто, никто не познает отца, кроме через сына. И сына не важно. Почему? Потому что они всегда вместе. Потом говорится, я и отец придем. Почему говорит, я приду? В 21 стихе говорит, я явлюсь. А в 23 уже углубляет эту высоту. Я и отец придем. Почему? Потому что отец никогда не оставляет меня, и мое я всегда исходит из я. Эти слова, Богу цитату, я правильно, точную цитату говорю. Мое я всегда исходит из я. Это, между прочим, меня всегда удивляло. Что вот его я всегда исходит от отца. До конца, но когда уже доктор говорит, что наше я никогда не покидает божественный мир, вот параллель, великая параллель. Но, с другой стороны, когда мы на земле, вот ответ будет такой. Ответ будет такой же, как мы сказали о совести. Из состояния сна мы никогда не переносим импульс совести. Потому что совесть мы должны развить на земле, и совесть это чисто земной продукт, но только познав современного Христа. Через современного Христа нам подается тот импульс, через который мы взращиваем на земле и только на земле. Ни на солнце, нигде, ни в 12 веке. Только на земле мы взращиваем совесть, потому что Христос находится на земле и подает нам тот импульс, через который мы взращиваем в душе именно вот этот голос совести, который потом называется, да, и так далее. И поэтому на земле, находясь Сын Бога Отца, познает, и через познание он становится совершенно свободным. Как я познал Отца, почему говорить? Потому что в познании Отца он становится совершенно самостоятельным. Потому что только 8.30, только познание делает человека и самого Спасителя свободным от Христа. Но это не значит, что полный отрыв. Полный отрыв не дает, что ли, существовал бы. Наш полный отрыв никогда не происходит от Божественного. Иначе мы вообще потерялись бы в океане вашей жизни. Это война, это надо связать с процессом сознания. Вот здесь мы свободны и достигаем самостоятельного движения, но не благодаря отрыву. А отрыв никогда не. Мы всегда только головой рождаемся, а всем существом находимся в божественных иерархиях. Это второй том, 13 глава, пожалуйста. То есть, в познании мы становимся свободными. В познании. Это касается и Сына, и любого существа иерархического. В познании мы как бы самостоятельно, как будто мы отрываемся, но по сути наше подсознательное держится, вспомни, наша вся подсознательная жизнь держится на инкарнациях, на прошлой инкарнации. Это базис нашего подсознательного положительного сознания. И каждую ночь, вспомни, мы всегда соприкасаемся с нашими инкарнациями. Что мы делаем? Прошлая инкарнация, позапрошлая и так далее. Это все живет в нашей волевой части, в нашей подсознательной. Это волевая часть всегда присутствует. Потом есть голова. Голова самостоятельно познает. Можно сказать грубо. Голова Христа познает самостоятельно, а воля всегда в Отце. Вот и, пожалуйста, он всегда в Отце. Через волевую часть свою. А через сознание свое, через свой ум, как говорится очень хорошо в переводе ему Бога, все восхваляли его ум. Вы помните, нет?
Да, да, да.
восхваляли ум, значит, восхваляли и мудрость, и познание самостоятельное, через которое он самостоятельно существует. Иначе, когда тогда, почему он приносит нам истину и свободу? Из свободы любовь, из свободы мудрость, из свободы все и все добродетели, из свободы. Потому что он есть носитель свободы. Свободы от Отца, но не отрываться. Это несовместимый как будто, но одновременно это мы должны понять, что сложное существо, сложная конституция вообще человека и божественного существа. В волевой части мы всегда в Отце, а в части головы мы всегда познаем. Наш хаос существует в голове, а в волевой части мы всегда в божественном мире. Все инкарнации в нас, все планетарные эволюции в нас, в волевой части. И мы должны это все поднять в голову. До следующего воскресенья.
Да, спасибо большое.
Истина, ложь и мистерия преображения. Как в малом проекция всей нашей земной жизни и в будущее. Юпитер, Венера, Лука. Все это мы во сне проходим. И все олицетворяется в сцене преображения. Хорошо. Ну пока, дорогие мои.